Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами и с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, и мы продолжаем наш разговор.
К разговору о церкви и интеллигенции. В среду, когда отпевали отца Георгия, был юбилей, 85 лет со дня рождения отца Александра Мени, который вот тоже очень знаковая фигура, очень многоплановая, неоднозначная и трагически погибший уже вот 30 лет назад. И тоже очень много воспоминаний, очень много разных статей и постов по этому поводу. У вас ведь тоже, наверное, есть какое-то свое личное отношение к фигуре отца Александра?
Ну, у меня, безусловно, конечно, ну, как личное, я знаком с ним не был, к сожалению. У меня есть, во-первых, отношение к его книгам. Причем вот если для многих очень откровением таким стала его книга «Сын человеческий», то я даже вот ее не очень помню, даже сейчас, вот, честно говоря, не могу вспомнить, читал ли я ее вот так глубоко и внимательно. Вот. А вот его «История религий» со всеми, ну, понятно, что я не сравниваю сейчас это с какими-то последними там направлениями в современном религиоведении и прочее, но вот для меня и в познавательном плане, и даже когда я начал вот уже преподавать историю религии, конечно, она очень много помогла, вот, его подход к изучению религии, вот, опять же, это не значит, что я там совсем был согласен или что мне все казалось вот так и нужно об этом говорить, но я в свое время перечитал довольно много книг по истории религии, по религиоведению, и вот мне просто было очень-очень полезно. И есть вот несколько сборников, они несколько раз издавались, где отец Александр отвечает на вопросы. Вот, это замечательно. И это совершенно, знаете, как говорят, такая немножко заезженная фраза, не потеряла своей актуальности. Вот он правда не потерял. Вот правда совершенно. Потому что бывает текст, ты понимаешь, ну это сейчас уже совсем другая жизнь. А вот то, что он там говорит, на вопросы культуры в том числе. Вот, и у него есть замечательное такое введение в русскую философию, сейчас не помню, как называется книжка у него, то ли «Русская философия», небольшая книжечка, несколько портретов там русских философов. Вот это потрясающий, конечно, подход. Это ни в коей мере не учебник, хотя там есть определенный даже дидактизм, изложение, в том числе и учение, но это очень здорово, когда он пытается увидеть вот за именем человека вот то, что, мне кажется, было, по крайней мере, раньше и недостатком вот, преподавания нашего школьного. Или, может быть, по-другому стоит сказать, то, что всегда, мне кажется, является важным в школьном, да и не только в школьном преподавании, чтобы за громкими именами, вот какими-то великими именами, ученики смогли увидеть человека. Вот это очень сложно написать. Без, с одной стороны, засушивания какого-то такого и схемы, вот Александр Македонский такой, Сократ такой, такой, или, с другой стороны, без ухода в какие-то анекдоты, второстепенные детали, совершенно ненужные. А вот увидеть какое-то... Вот это очень интересно, то, что отец Александр делал вот и про Соловьёва, и про других русских философов. Очень-очень здорово.
А как вам кажется, почему столь неоднозначное отношение к нему вот уже 30 лет, как его нет, и все равно отношение в православном сообществе к нему очень такое, порой диаметрально противоположное?
Ну, это же в основном связано вот с оценками тех или иных людей, и знаете, как, насколько он был православным, всех этих странных обвинений насчет там, то, что он был там чуть ли не католиком тайным, что-то такое, ну, это...
Но ведь... Удивительно, вот вы говорите о том, что и сегодня его тексты звучат вполне актуально, а ведь...
Да, ну я, извините, я просто уточню, я имею в виду не сугубо богословские тексты, а вот именно пастырские и такие культурологические.
Ну, было бы странно, если бы и богословские тоже, потому что все-таки то, что написано в Советском Союзе, учитывая невозможность пользоваться даже какими-то источниками в 60-е годы, да. Было бы странно, если бы это все было бы блестяще и актуально сейчас. Потому что
ну и потом, он же популяризатор больше, он сугубо богословскими такими какими-то вещами, я не знаю, может быть, не занимал, но я сейчас не припомню, чтобы у него были какие-то работы там, которые уходили там сильно вглубь и занимались какой-то узкой или одной какой-то темой.
А его подход к изучению разных религий, в том числе не христианских, в чем заключается? В том, что можно во всем разглядеть какой-то такой проблеск, отблеск истины, которая явлена в христианстве?
Ну, насколько я помню, в том числе да, но я бы сказал, может быть, немножко по-другому. Но, опять же, я сейчас боюсь уже, что это, наверное, скорее будет мое восприятие, чем, собственно, его подход. Но мне кажется, что очень важно, когда мы говорим об истинности православия и понимании того, что это истина нет в других религиях, ну, хотя бы задать себе следующий вопрос. А что тогда собой эти религии представляют? Почему они возникают? И вот мне кажется, и я думаю, что вот отец Александр тоже вот похожим образом пытался об этом говорить, что поскольку у человека есть образ и подобие Божие, он не может жить без Бога, то он пытается как-то вот эту вот страшную, так сказать, рану, эту зияющую пустоту, которая образовалась в сердце в результате вот этой вот огромной вселенской катастрофы грехопадения, которая также, тоже, мне кажется, ну, зачастую мы очень ужасно примитивно ее понимаем. Вот. Он пытается эту как-то эту пропасть как-то закрыть, и вот какие-то свои движения совершает. Они могут быть совсем неверными, вот, могут быть там даже не в сторону Бога, а от Бога, но они продиктованы именно тем, что вот образ и подобие, они в человеке есть, они искажены, там, но он все равно тянется к Творцу. А второй момент, это да, то, о чем вы говорите, что ну, вот, называли же отцы там, христианами до Христа, там, некоторых греческих философов. Вот, то есть понятно, что Бог же не сказал, ну ладно, дальше сами, я вот тут с вами никак не буду. Да? То есть все равно что-то как-то открывалось каким-то отдельным людям в каких-то отдельных таких... Ну и не говоря уже о, там, о знании о едином Боге вот в Ветхозаветном. Так что, конечно, я думаю, что как-то так.
А своим студентам вы что-нибудь из работы Александра Мени рекомендуете?
Вы знаете, я давно уже не читал историю религии, тогда рекомендовал. Здесь, поскольку у меня есть культурология, основной курс такой, где так или иначе о религиях мы говорим, я некоторые определения даю отца Александра. Вот, например, что культ — это внешнее выражение внутреннего содержания религии. Вот такая чеканная формулировка, мне кажется. Вот. Ну, какие-то такие вещи, да.
Ну, вот просто интересно, насколько остается... Одно дело, когда люди, знавшие отца Александра, или в сознательном возрасте участвовавшие или слышавшие полемику, которая была связана с его именем, имеют до сих пор к нему какое-то отношение. Другое дело, вот люди совершенно молодые, которые, для которых все это дела давно минувших дней предания старины глубокой, насколько остаются вот такие фигуры в памяти, и насколько то, что они сделали, работает в молодом поколении.
Ну, надо спросить у молодого поколения. Думаю, что, безусловно, остаются и работают. Дальше вопрос отношений, он, наверное, уже все равно отношение будет немножко другим и у тех, кто это положительно воспринимает, и у тех, кто критически. Но я вот еще хотел бы сказать, что, конечно, помимо книг, для меня еще с отцом Александром связано имена людей, которые, в жизни которых он сыграл определяющую роль. Вот, и это, конечно, в первую очередь вот Марина Андреевна Журинская, мы с вами не раз ее вспоминали в этой студии, человек, который выпускал много лет замечательный журнал «Альфа и Омега», и Марина Андреевна была по профессии лингвистом и, в общем-то, таким очень хорошим, и, наверное, даже, можно сказать, выдающимся лингвистом, при этом она много лет проработала с Сергеем Сергеевичем Аверинцевым. Вот, но я так понимаю, насколько я помню, ее крестил именно отец Александр. и она много лет провела с ним, и вот у нее есть в одном из номеров «Альфа и Омеги» воспоминания «Реки воды живой», по-моему, называется, об отце Александре, вот если кто-то из наших слушателей найдет, архив есть «Альфа и Омеги», в интернете можно посмотреть, и это очень, очень такие личные глубокие воспоминания именно об отце Александре как о пастыре.
Но ведь его опыт собирания общины в те времена, причем это община людей, которые приезжали специально, поскольку он служил в Подмосковье, а паства его в основном жила в Москве, это тоже такой достаточно редкий, если не сказать уникальный, опыт, потому что тогда, в принципе, общинная жизнь была под большим вопросом и под миллионом запретов. А уж не говоря о проповеди, которую нужно было утверждать в письменном виде, да. И были специально обученные люди, которые следили, чтобы от текста священник не уклонялся, и чтобы это происходило непременно исключительно с амвона, а уже вот на пороге церкви это уже нарушение законодательства.
Да.
Да. Так что сам опыт создания этой общины удивительный. Не говоря, конечно, о людях, которые туда в нее входили и которые оставили о ней много таких очень живых воспоминаний. Да. Почему, собственно, сейчас можно об этом говорить? Потому что есть на что ссылаться.
Недавно готовился к интервью с отцом Владимиром Архиповым, который был таким учеником и последователем, и есть.
Он служит
сейчас. Александр Мени, да, как раз он сейчас служит в храме, где служил отец Александр в Новой деревне, в Сретенском храме. И вот он в этом интервью, отец Владимир, говорил, что его спрашивали, вот считают отца Александра таким пастырем для интеллигенции. На что отец Владимир отвечал, что на самом деле он был пастырем для всех, кто в этом нуждался. И для него не было разницы между интеллигентом или старушкой. Просто уже интеллигенция потом его назначила своим, и только своим таким вот наставником, и вот закрепился такой какой-то, ну, некий штамп даже, что вот он был пастырем для интеллигенции. Конечно, его в этом смысле миссионерство было намного шире, чем только круг образованных людей Москвы.
Ну, да, но...
Хотя к нему, как я понимаю, тоже пошел осознанно.
Ну и они к нему пошли осознанно, потому что он просто мог на их уровне или, может быть, зачастую на уровне более глубоком, чем они могли тогда себе позволить с ними разговаривать. Это тоже правда.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Романович, вот после того, как наш президент выступил с посланием к Федеральному собранию, в стране быстро-быстро начало много что меняться.
Я ждал.
Правительство поменялось.
Дело вечер к закату.
Нет, ну что вы, ну для нас духовные скрепы, они на первом месте.
Это правильно.
Вот по поводу изменений в правительстве. Вот у нас Костя радуется по поводу нового министра культуры.
И вправду радостно, просто Ольга Борисовна Любимова стала министром культуры. И давно многие с ней знакомы, вот даже по православным медиа знакомы. Она у нас в программе была в «Светлом вечере» вместе со своим папой замечательным, с Борисом Николаевичем Любимовым, ректором Щепкинского училища, театроведом, историком театра, культурологом. Они вместе были, рассказывали про свою семью. Поэтому вот достойнейшие люди занимают места в правительстве.
А да. у вас какие ощущения от этих тектонических изменений?
Ну, как-то в целом скорее положительно я воспринимаю это все. Ну, надо просто посмотреть, как все будет происходить. Сейчас я, конечно, искренне желаю новому правительству, чтобы оно работало на благо народа, потому что все задачи, которые вот были поставлены в том же президентском послание Федеральному собранию, которое вы вспомнили, они вполне определенно связывают, что мне в самом послании показалось очень важным, процветание России с благосостоянием граждан. И вот не всегда у нас такие акценты делались, и я думаю, что это очень важно. Поэтому я очень надеюсь, что правительство, эти замечательные люди, которые сейчас пришли, и те не менее замечательные, которые остались, что они будут об этом помнить. Очень важно, кстати, опять же, что в послании прозвучали слова о том, что это служение. Я вот хорошо помню лет 12 назад, одна из модных тогда, вот обсуждали стратегии, там, 2020, там еще
да,
что-то.
Был такой.
И вот я тогда на круглом столе, экспертном круглом столе, где как раз говорилось там о государственной службе, что-то такое, я как-то сказал, что это служение, это воспринималось так, ну, как будто я перешел на какой-то другой язык, которого никто не знает, или сказал что-то неприличное. Вот я хорошо помню эту реакцию. То есть оно не воспринималось, в принципе. И мы большой путь в этом смысле прошли, мне кажется, когда первое лицо государства об этом говорит, и говорит, в общем, даже не просто как первое лицо государства, а вот с таким вот ценностным основанием. Вот. И мне кажется, это, повторяю, что это очень важно. А что касается, вот, ну, я не считаю себя там вправе себя как-то оценивать правительство, но, конечно, важно понимать, что особенно люди, которые получили новые назначения, что для них это действительно новое совершенно теперь, ну, там, для кого-то больше, для кого-то меньше, где-то и область применения, и точно совсем другая ответственность. Поэтому им можно только пожелать здесь сил, вот, и того, что они смогут вот достойно с этим справиться. Причем я еще почему делал акцент на том, что это новое, потому что очень часто, ну, это обычная такая история, когда, исходя из того, что человек делал и как он действовал в своем там старом качестве, начинают делать прогнозы о том, каким он будет в новом. Вот это делать не нужно. Этого делать не нужно, потому что здесь, ну, на мой взгляд, ну, или, по крайней мере, здесь, так, скажем так, легко ошибиться, потому что если человек там был таким, я не знаю, там, главным специалистом вот с таким набором качеств, это не значит, что когда его поставят начальником департамента, он будет действовать там теми же методами и прочее. Конечно, личностные качества так или иначе у человека не изменятся от этого. Но постановка задачи, другой масштаб или другое направление, оно может привести к тому, что человек будет просто по-другому себя вести. И я вот не знаю, насколько я понятно это говорю, но это, мне кажется, очень важно, потому что когда начинают прогнозировать это, все, это очень часто сильно очень ошибаются.
Но вот как раз после смены кабинета министров оживились, естественно, все везде, на всех каналах обсуждают это, но в связи с этим на федеральных каналах оживилась дискуссия по поводу, нужна ли нам идеология, потому что призывают нас двигаться быстро, а вот определить, куда именно, многие считают, что для этого необходимы какие-то сформулированные идеологические установки. Как вам кажется, кто в этой дискуссии прав? Те, кто считает, что идеологии не надо формулировать, или тем, которым не хватает установок?
Вы знаете, понятно, что отрицательное отношение к идеологии у многих связано с отторжением вот, идеологических подходов советского времени. И, собственно, запрет на идеологию, зафиксированный в Конституции, насколько я понимаю, он именно этим был продиктован. Да? Именно партийная идеология как таковая. То, что партийная идеология не может быть идеологией государственной, это для меня очевидно, потому что, как в свое время патриарх говорил об этом в нескольких таких дискуссиях, еще когда он был митрополитом, что само слово «партия» означает часть, да, и поэтому оно не претендует, так сказать, на общий подход. Хотя коммунистическая партия, понятно, в Советском Союзе претендовала, ну, а как же иначе, она была одна. Вот. Поэтому здесь, мне кажется, конечно, речь не идет о партийной идеологии, даже если там это какая-то самая мощная, единственная партия, а речь идет о некоем, если уж вести речь, да, то о каком-то мировоззренческом консенсусе в обществе, ценностном, который так или иначе, ну, наверное, должен иметь какие-то более-менее такие уже инструментальные проекции, вот так выражусь. В этом смысле, наверное, это возможно. Единственное, что я уверен, что сколько ни говори халва, слаще не станет. Вот просто говорить о том, что нам нужна идеология, она от этого не появится. Дальше начинается дискуссия, как она появится сверху, снизу там, и прочее, и прочее. Это все... Ну, я не думаю, что в наше время можно что-то такое написать, даже очень умное, и оно потом будет притворяться в жизнь. Это какой-то намного более сложный механизм должен быть появление этой идеологии.
Но как-то ведь...
Но страха перед словом идеологии у меня нет. Я вообще полагаю, что общество без идеологии не живет. Она так или иначе какая-то существует. Просто...
Но... как-то ведь формулировали раньше. Вот сформулировали идеологию российской...
Призрак бродит по Европе, призрак
вот, Российская империя имела свою идеологию. Москва, Третий Рим.
Формально, ну, это не было официальной такой идеологии государственной. Российская империя при этом была формально, официально православным государством. Чего ж тут говорить? Там проще было с этим.
Ну вот, тем более Советская Россия имела выраженную, сформулированную
конечно,
идеологию.
Да, я повторяю, я не вижу здесь какого-то страха, просто нужно здесь... кто-то считает, что вот этот вот солженицынский тезис о сбережении народа, вот он, собственно, и есть основной...
Понимаете, такой... мне кажется, что вот советский пример, он научил всех, ну, как сказать, вот к 80-му году должны были построить коммунизм, а провели Олимпиаду. Вот, собственно...
Хорошо, да.
К чему приводит формулировка?
Олимпиаду мы уже провели, очень успешно, кстати сказать.
И не одну.
Да.
Спасибо огромное за этот разговор. Оставим его с таким открытым финалом. Потому что про те большие темы, которые мы сегодня поднимали, можно говорить бесконечно. Мы продолжим этот разговор в следующую пятницу с Владимиром Романовичем Легойдой, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главным редактором журнала «Фома» и профессором ГИМО. Спасибо за сегодняшний разговор.
Спасибо.
До свидания. В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».